Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Сегодня мы в прямом эфире, сегодня я пригласила к разговору давнего знакомого, не только моего, давнего знакомого всех нас, политического долгожителя, бессменного председателя Либерально-демократической партии России, депутата Государственной Думы 1, 2, 3, 4 созывов, доктора философских наук, заслуженного юриста Российской Федерации Владимира Вольфовича Жириновского. Кажется, ничего не упустил. Здрасте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Вот ко многим своим званиям Владимир Вольфович только что прибавил еще одно персонально. Персона нежелательная для въезда в Украину, персона нон-грата, и звучит это вот как-то у вас, это почти гордо звучит. По-моему, вы даже чуть не гордитесь.
Я считаю, это как награда даже.
Почему?
Ну, потому что, получается, несколько чиновников Украины от имени всей Украины, поскольку они ее олицетворяют, не согласны с моей позицией. Но это есть, во-первых, демократия. Почему я должен иметь ту позицию, которая выгодна чиновникам?
За что конкретно вас объявили персоной нон-грата?
Кстати, украинские журналисты приглашали. Вот я был в феврале «Свобода слова», Савик Шустер там. И там как бы вот участвовал Бутейко, замминистра иностранных дел.
Вы там покричали?
Ну, я не кричал, но мы обсуждали. Меня позвали высказывать свою точку зрения. А последняя, видимо, капля переполнила их чашу терпения. Они же организовали, я был в Париже, телемост. Париж, Киев, Симферополь. И опять вот те же проблемы. Государство, Крым, там, НАТО. ГАЗ, НАТО. Я всегда говорю, я говорю об этом много-много лет. Если я что-то новое сказал бы, я все это говорю. Они это знают здесь. Много раз телемосты были из Москвы. На днях был, кстати. Вот там около гостиницы «Украина» теперь они сидят вместо России. Поэтому я не вижу здесь у них... Это для них это новое. Потому что, видимо, эти чиновники боятся, что скоро уйдут. И вот что-то сделать. Ну вот сделали, пускай. Я считаю, это как награда, а не как какое-то...
Ну, то есть вам такая лишняя реклама, да?
Ну, они сделали.
А скажите, пожалуйста, ну все-таки вы действительно довольно откровенно и довольно резко высказываете свое отношение там, к той же Украине, Грузии,
Прибалтика.
К Приднестровью обсуждали тоже и так далее. Скажите мне, пожалуйста, ну а не думаете, что это может быть цепной реакцией? У вас может быть много званий персонажей?
Да ради бога, ради бога. Пускай будет цепная. Я как юрист считаю, что правовых оснований нету. Персона нон-грата признают того, кто нанес реальный ущерб. Дипломат занимался шпионской деятельностью, какие-то сведения передал в свое государство, это несет ущерб там миллионы и сотни миллионов долларов. Здесь никакого ущерба нет. Или бы внезапная позиция. Приехал и раздолбал Украину. Все, что я им сказал там, и в Киеве, и в Париже.
Ну, может быть, это оскорбительные высказывания? Ну, о Грузии вы сказали, нет такого государства, сказали.
Правильно. А
есть такое
резолюция Конгресса США 59-го года о расширении СССР. Это не оскорбление? А фраза Ленина «превратим войну империалистическую в гражданскую». Ему паспорт дали, он поехал за границу, могли бы дать паспорт, вы экстремист. Предлагаешь.
Почему
нам...
вы берете дурной пример?
Нет, я говорю о правовых основах. Правовые основания признать персону нон-грата, если человек, находящийся в этой стране, чужой иностранец, дипломат, инженер, там, террорист, что-то совершил, очень плохо этой стране, реально, взрыв какой-то или информацию украл, но за позицию... То, что он думает по-другому, и она известна, и они приглашают. Если я приехал бы тут ночью в Киев и организовал бы митинг, и начал поливать, Ющенко плохой, там все. Меня они позвали. Это же наглость.
Но они же не ожидали, что вы будете...
Как не, они все это знают? Если бы я что-то новое сказал, совершенно новое, я все то же самое повторяю уже много-много
лет. Скажите, пожалуйста, вы ведь говорили, что у вас там родственники в Украине, даже
Ровенская
похоронены,
область,
да? И
город,
отец там родился.
Да, родился, мой родной отец родился там 25 апреля, как и я, 1907 года, город Костополь, Ровенская область. Там убит мой дедушка с бабушкой, мой дядя с женой, с меня 6 человек лежат в украинской земле. Это наша была страна общая, Российская империя, Советский Союз. Сегодня это считается Украина. Я же не говорю, что я, так сказать, отвергаю. Я понимаю, что это утверждено. Пусть сегодня это независимая Украина.
Независимая Украина,
да, все,
да, другое государство. Которая своя политика, все. Которые, наверное, могут в том числе и натовцев пускать.
Согласен, но я тоже имею право иметь свое мнение. Вот в чем разница-то, непонятно. Они
почему
могут
вы возмущаетесь,
иметь...
когда там те же американцы что-то говорят в отношении того, что происходит в России? Вы говорите, какое их дело, зачем они вмешиваются?
Нет, в данном случае американцы напрямую дают деньги. Если бы я бы имел бы там какую-то родственную партию, привез бы деньги, как в свое время Немцов повез деньги оппозиции белорусской, вот они могли его высадить из страны.
Ну,
он
вы
привез
так утверждаете,
деньги.
Вы же не
я разговаривал напрямую. Напрямую разговаривал с президентом Беларуси. Как я могу говорить. Это
так
глава государства.
Сказать, что
хорошо, но Олбрайт напрямую всему миру сказала, 180 миллионов долларов дали Каштунице, чтобы он победил Милошевича. Напрямую, в Европе все знают. Сейчас напрямую поддерживали нашу Украину. Давали деньги, телевидение, приезжал туда Хавьер Солана. Сколько там было всего? Я не приезжал, я ничего не делал, денег не привозил. Боевиков нет, экстремистов нет. Только позиция. У меня практически таким решением они показывают, что это все-таки не тот уровень демократии, чтобы быть в Европе. Это не демократично.
У нас какой уровень демократии, Владимир?
Меня наказали за то, что вот я имею такую...
Понимаю, осудили Украину.
Да.
У нас какой уровень демократии?
У нас вот в чем беда наших демократов, либералов, вот там от Гайдара до последнего там Касьянова, они хотят ту модель, которая у нас в России пока не подходит, преждевременно. У нас не может быть вот такого же уровня демократии, как во Франции там, или в Германии.
А почему?
Потому что у нас есть специфика. У нас очень многонациональное государство. Все-таки там в Европе в основном мононациональные. Там есть традиции парламентам, которым уже 150 лет в среднем. И они каждые 4 года переизбираются. Там есть традиция политических партий. Этим партиям тоже 100 лет. У нас в Госдуме из 4 партий только 2 имеют стаж там 15 лет.
Вы меня остальные... как-то напугали. Тут в каком-то интервью сказали, что у нас Единая Россия лет на 50 на ближайшие.
Вот я и говорю. И когда я говорю что-то, начинаю думать, что так я хочу. Я считаю, что сегодня у нас будет японская модель, когда будет одна правящая партия очень-очень много лет, и в парламенте будут, исходя из принципов демократии, 2-3 партии, которые будут иметь возможность выступать.
И вы считаете, вот это у нас считают практически монопартийность с Единой Россией на 50 ближайших лет?
Ну, минимум на 20 лет.
Ужас.
Минимум на 20 лет.
Ужас.
Но не обязательно с этим названием. Я говорю о модели.
Вот ну, такой партии проблема. Власти, практически о той, которая
у всех
погоду делает,
не
да?
понимают, вот мы должны говорить модель.
Угу.
Демократия широкое понятие. Вот есть модель французская демократия, немецкая, американская, японская. Это тоже страна входит в восьмерку. Вот мы выбрали в плане парламентаризма японскую модель.
Угу.
А в плане главы государства, ну, что-то такое американское, когда большая часть полномочий у президента находится. Например, во Франции есть премьер-министр и президент. Ну, может быть, французская модель даже. Вот. Может быть, французская. Америка далеко. Допустим, парламент по японской модели, а глава государства и правительства по французской модели.
А вы говорите, что, по идее, монархизм не такая уж утопическая идея для нашей страны. Но не имеется в виду не царь, да, а какой-то правитель верховный,
а именно
форма, который...
форма политического
режима. То есть вы считаете, что вот эта вот почти тоталитарная история, это все равно для нас,
это,
да?
Да. Почему? Потому что мы такими были всегда. Мы такими родились.
Ну, может, просто не давали шанса по-другому.
Светлана, страна бы развалилась. Вот это не могут понять наши сторонники такой вот...
Ну, она уже развалилась.
Ну, нет.
Уже осталась одна Россия. Советского Союза нет.
Да, но это 2/3 бывшего СССР. Угу. 2/3. А экономические, военные отношения...
То есть без тоталитарного и дальше будет разваливаться,
если
да?
мы перейдем, допустим, к чистой европейской модели, дальше пойдет развал страны. Ведь это нужно понимать. Не потому, что кто-то в Кремле не хочет. Или не хотят политические партии. Но если мы пойдем... Вот мы получим Югославию, все. Вот остается скоро, вот ушла Черногория, Косово в этом году уйдет, в ближайшие годы уйдет Воеводина, это на границе с Венгрией, и Санджак. Останется город Белград. Вот такую модель нам планируют, вы понимаете? Чтобы остался город Москва и вот Тамбов, там Воронеж.
А вот смотрите, какая вещь, Владимир Вольфович. Вот этот вот прецедент, страшное дело, да? Сейчас решится как-то косовский вопрос, да?
Да?
А мы постоянно буддируем тему Абхазии, Южной Осетии и прочее. Ну так они там воспользуются, положим, прецедентом права.
Конечно.
А Россия-то тоже же может регионами таким образом поплатиться? У нас тоже есть желающие воспользоваться прецедентным правом?
Если бы у нас не было ядерного оружия... Уже давно бы это спровоцировали.
Нифига себе.
Давно.
То есть там все по международному праву.
У Югославии
праву,
нет. Конечно.
А у нас мы все равно будем держать
а мы будем
с помощью
держать,
ядерного оружия.
И именно благодаря ядерному оружию никто извне не посмеет сделать так же, как в Югославии. Там просто-напросто сформировали...
Нет, я про другое. А чего же мы тогда по этой логике пытаемся расчленить другую страну? Почему Абхазию и Южную Осетию не даем присоединить Грузии? Почему там постоянно присутствуем и
мы
говорим?
Мы формально, как государство, признаем территориальную целостность. Но если Тбилиси хочет силой воссоединения, мы против этого выступаем и Европа, и Америка. Вопрос только в этом. Пожалуйста, давайте пусть идут переговоры, круглые столы, пускай идут годы там, но не силой присоединять.
Слушайте,
только
а
в этом
вы считаете, что у нас Кавказ не силой удерживается в рамках России?
Северный вы имеете в Кавказ?
Ну да.
А вот я об этом вам и говорю. что у нас при европейской демократии все рассыпется. У нас будет Северокавказский халифат от Махачкалы до Анапы. У нас, так сказать, Якутия может, так сказать, захотеть быть самостоятельным государством. У нас большевики заложили такую неправильную формулу устройства национального государства. Ведь этого нет нигде. Югославия по нашему пути пошла. То есть это ошибка Ленина и Сталина. И Сталин был против, он понимал, как кавказец, он не хотел этого. Но Ленин настоял. Поэтому это вот проблема того, что неправильная формула устройства страны. Почему и барахлит демократия. А демократы думают, что кто-то хочет ограничить прессу или ограничить бизнес. Это все из-за неправильного фундамента. Вот когда уберем все национальные регионы, имеющие государственную форму...
А как это можно убрать?
Ну как можно убрать?
По Сталину не получилось.
Не, он не хотел.
Так а как?
Он, кстати, в конце жизни он хотел, в 1955 году. Он хотел убрать КПСС и восстановить снова одну Российскую Республику. Просто уже по времени он не успевал. А во всем мире все страны, и даже если конфедерация называется, как Швейцария, единство территории, то есть разница есть. Национальная культура, язык, как угодно. Но неприкосновенность территории должна быть. Территория должна оставаться всегда единое этого государства. И в нем может быть много конфессий, много национальностей, много социальных групп. Но нельзя ставить вопрос об отделении, о разделении.
То есть для Грузии применимы все европейские правила и тамошний порядок демократии.
Грузия,
а для нас нет.
Правильно. Грузия пошла по примеру СССР 91 год. Угу. Но тогда был согласен Ельцин. Согласен был Шушкевич и Кравчук, главные составляющие СССР. В Абхазии есть Ельцин, Саакашвили. Но Абхазия в лице Кравчука и Южная Осетия в лице Шушкевича, они-то не хотят договориться с ним. Если бы он так договорился бы, они бы остались бы в Грузии.
Но они не хотят. Окончательно с этими ассоциациями, вы меня запутали.
Я объясняю, что мы когда незаконно развели СССР, это было незаконно. В Конституции СССР не было пункта о возможности распустить страну. Где-нибудь распускалась страна? Назовите мне такое государство.
Ну, развалы империи в истории случались, как вы знаете.
Империи развалились, потому что они и были созданы путем захвата Австро-Венгрия. Как причем Венгрия и австрийцы. Отдельно была Австрия, отдельно Венгрия, потом силы объединили, потом Балканы захватили, была мощная
Австрия. Владимир Вольфович, у нас тоже было много присоединенных территорий. Добром ли или не добром?
Только добром.
Ну, конечно.
Конечно.
Только добром.
Да, 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 да. Я сам живу, вот, в Средней Азии.
Пакт Молотова Риббентропа, это все
это
исключительно
добро. Это было, имеется в виду, раздел Польши.
Ну, да.
Давно уже восстановилась Польша. Да еще получила больше от Германии. Угу. Так что они получили больше от России. И Германия получила...
Значит, ну хорошо, вернее, хорошо,
Польша,
не будем углубляться в историю.
Да.
Скажите вы мне вот на данный момент, да. А как вы себе представляете? Значит, для того, чтобы сохранить целостность страны, нам хоть тресни нужно держать некую тоталитарную историю, да? Единопартийный практически парламент. И заморозить это как можно дольше. Так, правильно?
Ну, в какой-то степени. И в интересах большинства граждан. Потому что если мы пойдем сейчас по пути Грузии, вы говорите, у нас тоже появится своя Абхазия, своя Южная Осетия, то там русская армия сдерживает. Нас кто будет сдерживать? У нас начнется гражданская война. Это страшно. Миллионы погибнут. Ну давайте обратимся к гражданам России. Вы согласны, что если у нас будет сейчас предельно демократический режим, и он своим последствиями, своими, ну, может привести к грузинскому варианту, и у нас везде будут стоять войска ООН и НАТО, чтобы остановить кровопролитие. Вы, граждане, здесь, они скажут, нет, мы не согласны. Давайте.
А у вас все время так ставится вопрос. Владимир, все время так ставится вопрос. Либо ваша безопасность, либо свобода. Почему все время между этим надо выбирать? Это работа государства, обеспечивать безопасность.
Вот оно и обеспечивает.
Ну, а вот. Свобода-то при чем?
Формулой политического устройства, государственного устройства, влияние на экономику, на все процессы государства и тормозит любые сепаратистские движения силовые.
Скажите, пожалуйста, а как вам уже то обстоятельство, что ЛДПР, которая всегда была, ну, такой, ну, хотя бы умозрительно оппозиционной партией, уже теперь приглашается наравне с единороссами в Кремль? Вы такая абсолютно прокремлевская партия стали.
Откуда это все взяли? Кто приглашает? Вы имеете в виду, мы съезд провели или юбилей?
Да вы везде уже в Кремле.
Ну как везде? Где везде?
Обласканы,
там же
можно
везде
сказать.
КПРФ,
обласканы. Все время озвучиваете за день до происходящего, озвучиваете
посмотрите,
все то, что дальше происходит.
Статистику. КПРФ показывают больше по всем каналам.
Да Родину ладно, больше. Вы один на кучке.
Журналисты это подсчитывают. ЛДПР на 4-м месте по количеству времени в информационном поле. Если вот все, что говорят о КПРФ и Рузвельте.
Там же 2-1 только ЛДПР, все и представляете. Кто еще-то есть?
Вы, кстати, это не важно.
Вы, кстати, сыном довольны в его деятельностью?
Нежелательно, чтобы были родственники. Мы же каждый раз укоры и ему, и мне, и партии.
Но он как-то проявился как политик. Все-таки
он
не догнал
до вас. Но ничего не берут у него интервью. Я же не могу заставлять. Давайте, уходите, идите к нему. То есть это он другого типа. Вот он как раз очень вписывается в современную формулу власти.
Единороссовскую такую.
Да.
Он как раз... Надо будет скоро делегировать.
Вот в этом плане он как бы подходит именно к современному этапу режима. Я подходил к тому, Ельцинскому, 89-99, тогда у нас было бурно все, как бы, и, так сказать...
На этом взросли.
А
ваша дружба отсюда.
Да, а он вот как раз вот к этому тихому варианту очень подходит.
Может, делегируете со временем?
Зачем делегировать? Всегда должно быть несколько команд. Нельзя, чтобы все опять в один мешок сливались.
Вот возвращаясь к нашему устройству, да, внутри российской политической жизни, ну, понятно, скорее всего, вы правы, к сожалению, все это надолго, вся история. Но ведь, согласитесь, это загнивание, если тоталитарно, если одна партия, это так или иначе загнивание.
Ну,
это,
хорошо, а
это абсолютное отсутствие критики.
Да. А Япония
что не
загнивает?
Слушайте, мы японцы, давайте об этом вспомним.
Согласен. А. Хорошо, Швеция. Там постоянно один король, как говорится, монархия, и одна социал-демократическая партия Швеции правит 40 почти лет. Ну, Швеция, пожалуйста. Возьмите,
королевские семьи – это отдельная история, да?
Мы
это
потеряли.
Все взросшено по-другому.
Мы потеряли. В этом беда наша.
И что теперь?
Мы полностью оторвались от Российской империи. Начали с нуля советский период, которого нет ни у кого. А теперь его уничтожили. Теперь мы возвращаемся, пытаемся как-то восстановить историческую преемственность. Вот это наша беда.
А какой сейчас вариант? Не царя же звать? Все-таки кого? Выбирать
не
какого-то лидера?
Не надо уже.
Монархи лидера?
Не вернутся. Будем избирать президента. Можно сроки продлить, потому что 4 года мало для России. Мы взяли чисто американский вариант. Шейнс поехал в Америку, и там все выписало. Сроки.
Ну, 8 получается. Достаточно.
Ну, если 2 срока подряд.
А вы предлагаете 2 раза по 7?
Лучше даже один раз. И только до 7 лет. Чтобы все знали. Вот избрали... 100% в следующий раз будет другой, но 7 лет, вот он правит, и все. Как бы это был бы хороший вариант.
И не мучается выборами.
И не мучается выборами. Сэкономим деньги, нервы, интриг меньше будет, подсидок, подсадок, компромата ложного, коррупции меньше будет. Ведь торопится. А тогда не будут торопиться. Все уже знают, что вот 7 лет, как бы, не нужно никуда.
Как вам Медведев на роль преемника?
Ну, он... Может быть, вот в рамках той команды, которая сформировалась, он один из них. Чиновник, может быть, неплохой. Но вот для России я считаю, что все-таки он слишком тихий. Слишком тихий.
Так, а, опять же, в рамках той, той истории,
говорю,
которая сейчас. Тихий.
Да, вот он тихий, потому что...
Кто может разойдется?
Огромная страна, и здесь все-таки нужно более такой жесткий какой-то голос, какие-то нотки, позиция. Уметь говорить, глядя прямо вот на всю страну. А если питовые бумажки, там, цифры, так сказать, какие-то формулировки готовые, это не очень производительное.
Ну, под нотареей, это дело наживное.
Да, все-таки еще, может быть, выборы...
Я что хочу сказать. Вы недавно как раз, когда перебирали преемников, вы Медведева не числили в преемниках. Вам казалось, что он не будет
преемником. И сейчас считаю, что всех, кого называют Иванов, Медведев, они не будут преемниками.
Посмотрите, как его, как Коммерсант написал, на проектную мощность Медведев вышел. Посмотрите, как его презентуют. Вот это вот собрание по нацпроектам. Медведев там во всех выгодных ракурсах, с какими-то репликами, говорит больше, чем президент. Показывают долго, по регионам ездит. Это ли не начало истории?
Специально,
сбивать с толку, да?
Вот как бы, чтобы увести в сторону. Давайте, нападайте, изучайте его. Ну, в любом случае, вот Иванов, у них рейтинг одинаковый, там, 0,2 отличие какое-то.
Какой у них сейчас рейтинг? Вы следите.
Ну, последний раз вот было, где-то около 10%.
Около 10 сейчас.
Да, у меня 7,3, у Иванова 7,2. Вот 3 человека. Последний сам буквально несколько дней.
То есть, если не считать Путина, тройку
если
составляет
считать Путина,
Медведев, Иванов и вы?
Я и Иванов. Иванов вот чуть-чуть отстает на 10-ю. Ну, скоро его, может быть, поднимут. И он будет уже вторым, а я буду третий.
Ну, а вы будете участвовать в президентских выборах?
Ну, когда объявят, конечно.
Или опять Малышкина?
Нет. Да? Тогда с Малышкиным была лишь одна ситуация. Под Новый год и резко заявили, что другие снимут свою кандидатуру или не будут выдвигать.
Там под елочку не жалко было Малышкина.
Проводить съезд уже в новом году. Мы поторопились, думая, что могут срывать выборы. Мы не знали, что Миронов 100% и как бы запасной вариант.
Если я знал, что то есть вы подстраховали власть,
я подстраховал,
чтобы не было безальтернативных выборов, да?
Да,
ага.
По собственной инициативе.
Понятно, понятно.
Если бы я знал, что Миронов пойдет, я бы понял, что как бы это вот подстраховочный вариант, и от нас пошел бы, может быть, там другой, у нас там много желающих. А я боялся, что... Боялся, что надавят. Надавят как-то на Хакамаду, там, на Рыбкина, увезут куда-нибудь. А у Малышкина никто не надавит. Подкупить могли бы, допустим. Ведь могли дать 20 миллионов долларов, а то и 50, сними кандидатуру и срывать выборы.
То есть это как практика, да? Большие деньги предлагают, чтобы... А кто предлагает, Владимир Вольфович? Страшно подумать.
Вполне могли, тоже Березовский и так далее. Все противники...
Кто организовывал выборы, да?
То есть Рыбкина могли увести, как они это сделали. Значит, и Хакамада могла снять, Харитонов обещал снять, а моему могли бы дать большие деньги. Поэтому я выставил того, кто не пойдет на это, и 100% дистанцию пройдет до конца.
Сейчас ситуация. Вы будете участвовать?
Буду.
Будете.
Я считаю, что самый хороший вариант будет. Вот в парламент пропустить три партии. Единая Россия, ЛДПР, КПРФ. Единая Россия 200 мест, ЛДПР 200, 50 коммунистов.
ЛДПР 200?
А почему?
Вы считаете, что единороссов спать потеснит? Да ну вы что?
Ну, по рейтингу,
у вас прямо...
по рейтингу мы можем фантазия. С ними идти. Наверное, Чукотки у нас было 16%.
Ну. А сейчас вы хотите столько же, сколько они мест заняли? У вас сейчас сколько?
35 депутатов.
А хотите 200, да?
6 раз больше.
Здорово.
Ну и что? А почему? Сейчас другая система будет. Только партийным списком. Значит, у нас уже не 35, а 70. И увеличение за счет того, что реально пройдет только 3 партии. В эти 3 партии выйдут 3 кандидата. Единая Россия, условно, это Медведев или Иванов, ЛДПР, я и Зюганов. Вот и втроем мы будем 3 варианта.
Вы думаете, Зюганов тоже пойдет на выборы?
Ну, он, может быть, без себя опять Харитонова или, допустим, там у них Мельников есть Иван Иванович. Скорее всего, он сам пойдет.
Сам то есть практически будем выбирать вот опять из известных опять фигур, кроме преемника, который еще не очень понятен,
да,
кто.
Да, и пожалуйста, здесь вполне такой хороший расклад будет. И левые получат своего кандидата.
Владимир Владимирович, а когда вы всерьез думали, что можете стать президентом? Вы 17 лет в политике, участвовали в президентских выборах не однажды. Когда вы думали всерьез? Каждый раз думали, что всерьез попадете в президентский
Я знал, кризис? Что если проводить полностью свободные выборы, шанс есть. Вот сейчас, смотрите, вторая строчка все-таки. Ведь Владимир Владимирович сказал, точно не пойдет. Пойти практически он не хочет, и, может быть, скорее всего, так и будет. Если идет его, или не его, вернее, на случай, выдвинут Единой России человек, я и Зюганов, то у меня больше шансов, чем у Зюганова и у
Медведева.
Больше. Я это знаю, объезжая всю страну.
Ну, поддавят перед выборами.
Это другой вопрос. Поддавить, второй тур, там, состыковать. Вон во Франции тогда сделали в свое время. Ле Пен получил же столько же, сколько
Ширак. Да-да-да, известная
туре.
История.
А потом запугали,
так что,
Ширак получил 70%.
То есть вы понимаете, что шансов у вас практически нет?
Почему? А вы знаете, что такое? Вот такой вариант и может быть как раз. Вот Путин может сказать, пойти на это. Ходить свободные выборы, пожалуйста. Вот три кандидата. Он не участвует. Вот три партии в парламенте. Пускай выдвигают. И только парламентские партии смогут реально выдвинуть. Потому что собрать подписи зимой от имени группы избирателей, это нереально будет. Тем более сейчас понизили процент брака. Только 10%. Это всегда брак будет. Это не проблема. Вот три кандидата. И он скажет, а я не буду никого поддерживать. Вот на весь мир сделает вариант, что он не хочет вмешиваться в избирательную кампанию. Вы все кричите за 2 года до выборов, что он там своего оставит ставленника или сам останется. Он возьмет самый такой красивый вариант и сделает. Тогда... И не будет поддерживать никого. Никого, скажешь, я. Выборы объявлены, допустим, это будет условно ноябрь 2007 года. Совет Федерации примет постановление. Все, объявить выборы президента. 3 съезда, 3 партии, 3 кандидата. Он не участвует. И он скажет... Я ухожу там с какого-то там числа марта, и я не хочу, чтобы граждане России выбирали под давлением чем-либо. Пожалуйста, решайте сами.
То есть вот тогда у вас есть серьезный
вот шанс. Если у Медведева не будет прямой поддержки Кремля, шанс есть.
А вам это надо? А вам это надо?
Ну, я бы сюда, это хотел бы, во-первых, потому что это сегодня наш рабочий режим, для чего политическая партия. Но я бы сделал бы лучше, чем любой другой кандидат из сегодняшнего.
Почему? Чем вы лучше?
Потому что народ любит меня. Было бы приятнее людям. Они бы поняли, наконец пришел тот, за кого они голосовали там 17 лет. Они опять навязаны сверху. Люди устали. Вы сами не хотите, что вот одна партия будет 50 лет господствовать в парламенте? Так люди не хотят, чтобы опять навязали кого-то им сверху. Почему? Сколько можно?
А вы, придя, исходя из того, что вы перед этим говорили, оставили бы всю ту же схему? Ту же парламентскую, ту же президентскую?
Ну, мне ведь тоже нужна будет опора.
И вы также будете действовать?
Нет. Например, я бы ускорил процесс укрупнения территорий. 50 губерний краев, пускай будут края, решили это края, пускай будут края, неважно. 50 единиц территориальных по 3 миллиона человек. И, естественно, может сохранить представление кандидатуры в местный парламент. Но я бы в 2008 году бы половину губернаторов не переназначил. Как минимум половину. И меня бы устроило бы вот трехпартийный парламент. Единая Россия как консерваторы, как бы вот такой центристский вариант. Правее ЛДПР, левее КПРФ. В перспективе КПРФ заменить, заставить их название сменить.
Да, мы напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что мы разговариваем с Владимиром Вольфовичем Жириновским, хотя вы по голосу его прекрасно знаете, он действительно 17 лет в политике, мы наслушивались его многократно, и продолжение его размышлений о будущем устройстве России, о многом другом, в том числе и о его личной жизни, он отпраздновал недавно 60-летие, сразу после коротких новостей середины часа.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.